заступницы усердная, Мати Господа Вышнего, за всех молящий Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем творящий спастися, державный Твой покров прибегающий, всех нас заступи, о Господи, царицы и владычице, и жертва пасек, и слабых, и болезней, то применены грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленную душею и сокрушенным сердцем, предпречистим Твоим образом со слезами и невозвратно надежду и мучить на Тя избавление сердца, всем полезное даруй, и все спасибо Богородице Дева. Дивой си божественный покров рабом
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаю вам прослушать беседу с иереем Сергием Мироновым, настоятелем храма святаго мученика Леонтия Ростовского в городе Ярославле. Батюшка, вот мы уже не первый раз в вашем храме, милостью Божией. У вас кладбищенский храм со своей историей. Особое место служения. Здесь всегда очень много людей, и не потому, что люди приходят поминать своих родных и близких. А храм наполнен, люди прибегают к таинствам, самым важным, которые дают силу жить вот в такое наше непростое время, хотя простым, наверное, оно никогда не бывало. И вот сегодня событие важное для вашего храма. Крестным ходом к вам пришла Казанская икона Божией Матери. Вот мне бы очень хотелось, чтобы вы для наших радиослушателей с духовной точки зрения сказали, что такое крестные ходы, почему они так важны, что происходит в это время, почему многие даже как бы недооценивают такие события молитвенные, и что это за икона, и для вас что это значит, вот такое посещение Царицы Небесной в образе Божией Матери Казанской.
Крестный ход иконы Казанской Божией Матери наш приход ждет с нетерпением каждый год. И можно сказать, что с него начинается и им заканчивается наш богослужебный круг. Ибо Пресвятая Владычица, наша Богородица, является нашей наипервейшей заступницей, которую Господь выделил из всех людей и через нее явился в этот мир. И каждый раз, когда этот крестный ход с иконой Казанской Божией Матери является к нам является сам Господь со своей Матерью, со всем своим воинством. Это великая благодать, открытая православным христианам, тем, которые веруют, которые ходят в храм, молятся, выполняют заветы Божьи. Тем, которые этого не совершают, это не открывается до поры. Но вот именно сам крестный ход, он привлекает не только внутреннее, но и внешнее внимание. То есть люди смотрят, люди интересуются, люди начинают задумываться. Людям, когда они задумываются, они задают вопросы, на которые получают ответы. И для многих вот уже само участие в крестном ходе или даже хотя бы прикоснуться к крестному ходу, это является прикосновением к божественной благодати. С этого для многих начинается его православная вера.
Батюшка, но для многих уже и воцерковленных людей это очень значимое событие. В плане вот таком, можно сказать, мистическом, ведь освящается этой общей молитвой большое пространство нашей земли.
Именно. И не случайно, вот не хотелось как бы об этом и говорить, но тем не менее, не случайно во время, в годину застоя, когда вот 70-летнее правление как бы, ну, антихриста у нас в стране было, большевики переняли этот метод крестных ходов в виде демонстраций, которые проводились регулярно по различным революционным праздникам. Но в основе это как раз является собрание многого количества людей во славу Божию. Ибо Господь сказал, там, где собраны двое, трое во имя Мое, там Я посреди их.
Ну да, как мы знаем, сатана – это обезьяна Бога, то есть они тогда все брали в богоборческое время и выворачивали наизнанку. Но вот сейчас скажите, что это за икона Казанской Божией Матери, откуда она приходит, и вот почему, как говорится, ваш храм тоже удостоился вот этой радости принимать у себя паломников крестного хода и эту дивную икону?
Казанская икона Божией Матери имеет свое начало в годину тяжелейших испытаний для нашей Руси. Явилась она в Казани в тот момент, когда был Великий мор, был Великий пожар, и людям необходимо было укрепление. И вот Господь через маленькую девочку, дочку стрельца Анучина, посылает известие И через это известие обретается на этом попелище, обретается икона Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. И с этого момента те тяготы, которые были, с людей спадают, просветляется небо, укрепляются души, приходит здоровье. Господь все это делает для того, чтобы человек уверовал. И вот впоследствии и многократно те явленные нам образы Богородицы в виде иконы Божией Матери Казанской, Смоленской, Ярославской, Владимирской и прочих, Адигитрий, то есть путеводительниц, они во многом подкрепляли жизнь людей в то смутное время, когда начинались шатания душевные, и в то тяжелое время, когда начиналось разорение страны. Богородица являлась через свой образ и покрывала нас своим амофором и выводила нас из этих самых страшных и трудных событий, которые происходили в нашей жизни. Это было, начиная вот с Казанского мора, и впоследствии это было и в смутное время, в нашествие Наполеона, в Великую Отечественную войну. И сейчас Пресвятая Богородица не оставляет нас, и мы уповаем на нее и надеемся, что и те события, которые сейчас происходят с нашей страной, те нападки, которые происходят на нее, будут развеяны ее образом по нашей с вами вере.
Батюшка, а вот именно эта икона, которая пришла к вам, что о ней можно сказать? Каждый год она?
Это происходит каждый год. Раньше мы с иконой Казанской Божьей Матери обходили все колонии Ярославской области. С этого, в принципе, и была основа. И мы с этого начинали, а сейчас как-то вот после ковида это прекратилось. Я не знаю, вот как раз как сейчас были в колониях или нет. Но раньше, когда я был настоятелем в колонии на Восьмерке, здесь вот у нас восьмая колонийка на резинотехнике, и во второй колонии в Рыбинске, всегда присутствовали, мы там всегда заносили икону, и все осужденные проходили под иконой. Это благодать. Вот люди, которые страждущие люди, они которые болеют, которые лежат в больнице, и те, которые находятся в заключении. Это уже не преступники, это уже страдальцы. И Господь сказал: «Вы, те, которые посетили меня болящего, и те, которые посетили меня в узах, вы покрываетесь моей благодатью, вы будете спасены». Так же, как и те, которые накормили страждущего, приютили бездомного, одели нагага, напоили алчущего. То есть здесь очень конкретные указания на то, что является добрым делом, через что человек может спастись. И вот как раз крестный ход, он и имел под собой основу, в том числе и посещение узилищ.
Ну вот что было отмечено в наши дни, что у нас, слава Богу, и в местах заключения построены храмы и часовни, и в армейских частях с большими преодолениями это удалось сделать церкви. А вот то, что касалось высших учебных заведений, то, что касалось молодежи и таких центральных вузов, от которых зависит вообще будущее, что, чем будет дышать наша молодежь, там такие были и остаются препятствия, где у нас этого нет. И мы вот по столицам нашим, по тем нестроениям, которые уже бывали, видели, как обманутая самая креативная молодежь, она очень далека часто оказывалась от церкви и готова тут же какой-нибудь нездоровой и несправедливой критики. Было такое вот отмечено, что в принципе мы во многом как бы упускаем молодежь. Это, конечно, в первую очередь идет от семьи, как известно. Но тем не менее, вот слава Богу, я говорю, в вузах есть, в темницах, а в высших учебных заведениях, вот что вы думаете насчет состояния молодежи? И, может, сейчас что-то в связи с такими трагическими военными событиями в стране изменится и какой-то разворот произойдет, или это все-таки только наши такие предположения и мечты?
Я здесь не буду пророчествовать ни в коем случае, потому что каждый человек спасается лично. И, как Серафим Саровский сказал: «Чадо мое, стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя». То есть дело спасения – это личное спасение каждого. И весь мир спасается, когда спасается каждый человек. Сегодня вы видели, на крестном ходе у нас было множество детей, которые и с крестным ходом идут, и которые здесь встречали его. Это дети воскресной школы, дети, занимающиеся у нас в различных секциях при храме. В них закладывается вот это семя благодати, и потом мы надеемся, что оно произрастет со временем. Когда-то они станут студентами, когда-то они будут учеными. Но и те, которые сейчас являются богоборцами, Господь все равно все так устраивает, что человек, если он жив, у него всегда есть шанс, и, скорее всего, он придет к Богу. Скорее всего, рано или поздно. Придет в последний час своей жизни, явится к нему священник. И либо это произойдет с ним рано. С тем, с кем происходит рано, это уже счастье. Это уже человек живет эту жизнь, он уже наслаждается этой жизнью. Если же человек приходит поздно, то ему приходится очень изрядно пострадать, прежде чем он обретет Господа. Но со студентами... Как бы общее количество прихожан, если смотреть в процентном отношении, конечно, уже зрелых людей больше, тех, кому за 60. Но это зрелость. То есть зрелость, она приходит не в 17, и не в 16, и не в 20, и даже не в 40 лет. Зрелость приходит гораздо позже. И просто это надо понимать. То есть церковь, она не для престарелых людей, а просто люди зрелые, которые уже эту жизнь уже пожили, имеют жизненный опыт, они чаще всего приходят в храм. А для молодых и думающих людей это является примером, и имеет смысл посмотреть и подумать о том, что если человек прожил жизнь и выбрал для себя служение Богу, то, может быть, имеет смысл самому задуматься, что там что-то есть, и начать идти в этом направлении. Но еще раз говорю, что это дело личное, это спасение личное. Те воины, которые идут сейчас защищать наше Отечество, они все становятся верующими. Они приходят и рассказывают, что происходит в тяжелые моменты, когда они находятся в окопах под обстрелом, и там атеистов там нет. То есть откуда, говорят, они берутся молитвы? Откуда я знаю эти слова? Говорит, я знать этого не знаю, но я молюсь, вжавшись в землю, и молюсь, все время молюсь. То есть вот Господь так призывает нас. Господь призывает нас через страдания. Вот по-хорошему, вот по-доброму мы никак не идем к Богу.
Да, вы говорили в своей проповеди о том, что вот обратись на себя, посмотри в зеркало, что вот то, что вокруг происходит, а война, как мы знаем, это уже следствие той внутренней войны, которая происходит на уровне каждого отдельного человека, его семьи, его проблем, его отношения к миру, и вот очевидно накопление вот этого зла внутреннего, оно выливается, вот то, что Господь попустил нам в эту фактически братоубийственную войну. И за этим очень много всяких стоит политологических, всяких исторических, но это все вторичное, потому что измерение у нас евангельское, оно Христово, и оно имеет всегда духовный смысл. Вот вы об этом говорили, и если можно еще вот для наших радиослушателей, скажите о этих событиях тяжелейших, которые многие переживают очень личностно, потому что по статистике более 4 миллионов русских людей, здесь живущих в России, у них родственники находятся на Украине. И осмыслить и принять очень много просто бывает чудовищно трудно. Ну, а гибель людей, она тоже ужасна просто.
Любая война, происходит ли она на территории одной страны, либо происходит она совершенно в различных местах мира, в Афганистане, в Анголе, на Кубе, в Чечне.
В Африке, да.
Да, везде. И это и есть братоубийственная война. То есть человек человеку брат везде. И если мы будем брать и далеко копать и уходить в древность нашей Родины, то мы увидим, что войны-то были всегда между княжествами постоянно. Кто были такие княжества? Это были православные люди. Всегда на всей территории воевали между собой. И любая война поэтому является братоубийственной. И все, что происходит в истории, оно повторяется. То есть все события, которые происходят вокруг нас, Господь уготовил для нас и только для нашего спасения. Но если мы будем почитаем Ветхий Завет, мы увидим, что там происходят постоянные войны. Причины любой войны заключаются в уходе человека от Бога. Люди думают, что какие-то экономические причины, какие-то другие, политические. Это все суть проявления той закономерности, что человек уходит от Бога. И то же самое было и в смутное время. Всегда находятся свои декабристы, которые встают, выходят как бы с протестом, ударяют в спину. То же самое было и в Первой мировой войне, когда революционеры восстали и тоже свергли царя. И то же самое и сейчас, вот эта попытка. Люди как будто бы слепые котята, они не хотят заглянуть немножко назад и прочитать, все же написано. Все написано, еще начиная с Ветхого Завета. И все события, которые происходят, они как клише накладываются. Просто время меняется, а у Бога времени нет. И как будто бы все происходит в одно и то же время. Разные люди в разных одеждах, а творят одно и то же. Если человек идет к Богу, Господь идет к человеку. Если человек уклоняется от Бога, Господь все равно идет к человеку. И вот эти события, которые нас окружают, это есть призыв Бога к себе. Нам надо научиться это принимать, смиряться, терпеть, молиться. А православная церковь молится. Молится во всех своих икониях, во всех прошениях. Она молится о мире всего мира. И сугубые молитвы читаются сейчас, о войне на Украине. И раньше, когда смута на Украине была, все время православная церковь, то есть все люди, которые призваны к Богу, они молятся о примирении всех со всеми.
Батюшка, ну вот просто по-человечески, ну возникают у некоторых такие мысли, вот как же вот этот, так сказать, загнивающий Запад, где уже покушение на естество человека, перемена пола, что с детьми творят, и это все уже на уровне государств и мировых, то есть такой антихристовый, уже дух не просто, а все в действии. И, конечно, там никому ничего не желаем, но они относительно все-таки еще как-то вот, может быть, до времени. Да мы и не желаем никому зла. А здесь, когда и демографически, и все, вот два православных народа, и вот сейчас происходит такая брань, когда столько погибает людей, когда будет столько нерожденных, хотя и в абортах столько нерожденных детей уже есть. И такая мысль, а что ж православных-то вообще остается? От этого еще больнее. Ну, это вот, я говорю, очень человеческое такое приземленное восприятие бывает у людей. Наверное, потому что суд Божий с Дома Божьего начинается, то ли кого люблю, того наказую. Вот, хотя вы сказали, что, конечно, любые войны на всей земле. Но все-таки вот на этот момент, если можно, акцент сделайте, пожалуйста.
Господь не наказует смертью. Смерть – это естественный закономерный процесс, который происходит. Но Господь может управлять смертью. То есть человек уходит из этого мира тогда, когда он готов предстать перед Богом в самом своем наилучшем обличии. И это обличие бывает, ну, святым, преподобным. А бывает очень далеко от этого. Но если человек не способен дальше совершенствоваться в духовном плане, Господь берет его таким, какой он есть. И Господь создает всегда человеку эти условия для того, чтобы человек мог прийти к Богу. Это всегда одно и то же. И когда гибнет воин на войне, то он гибнет, полагая душу свою, и, может быть, в мирной жизни он никогда бы не пришел так к Богу. То есть он не то, что не может быть, он никогда бы не приблизился настолько к Богу в мирной жизни, если бы не сложились такие обстоятельства вокруг него. И там его молитва, там его покаяние, там его страдания, там он душу полагает за ближнего своего. И ближе к Богу он уже быть не может, кроме как в тех тяжелейших обстоятельствах, как война или тюрьма. И не случайно святые отцы, когда их спрашивали, и Иоанна Крестьянкина, и Павла Груздева, их спрашивали, где был Бог с вами ближе всего, когда вы это ощущали, они говорили, в лагерях, не в храме, не у престола Божьего, а в лагерях, там, где жизнь и смерть соприкоснулись. И там Господь очень близок, и там вера в Бога очень сильна у человека. Сейчас мы очень часто, нам средства массовой информации говорят о загнивающем Западе, мы видим, значит, его тенденцию к нарушению заповеди Божией, ко всем нарушениям заповедей Божьим, к тем, за которые Господь стер Содом и Гоморру. Но когда Господь в виде трех ангелов явился праотцу Аврааму, и Авраам узнал, куда идут ангелы, чтобы стереть с лица Содом и Гоморру, наказать их за этот грех, то стал вопрошать Авраам, а если там есть хоть 10 праведников? А Господь сказал, сохраню. Пока легче вывести того, кто праведник, те будут сохранены. Если это праведники напитывают, насыщают это пространство вокруг себя, Господь будет беречь это пространство в надежде, что через праведников и другие обретут праведность. И сейчас весь мир существует, потому что праведники есть. Конечно, их очень мало, и мы их и не знаем, многих из них. Мы мало вообще кого знаем, кто праведники. Мы только рассуждать можем, а божественный промысел совсем другой, не как человеческий. Эти праведники есть, и через этих праведников Господь нас милует. И Запад, и все, весь мир, потому что весь мир, на самом деле, мы все братья. Какие мы ни были, в семье, если взять одну семью и посмотреть, редко мы найдем такую семью, в которой мир и лад, очень редко. В большинстве ссорятся братья и сестры, из-за чего ссорятся? Из-за неподеленного наследства. Какое наследство? О чем вообще речь идет? Квартира, дача, гараж, то есть вещи, которые вообще несоизмеримы с душевными понятиями, с духовными понятиями, со спасением души. Человек настолько зацепляется за земное, что вообще вокруг себя ничего не видит, ничего не понимает. И эта война, она начинается не где-то там. Когда мы пытаемся рассуждать и говорить, вот там, значит, Запад на нас там окрысился и пытается нас там как-то... она начинается в семье каждого человека, она начинается в душе каждого человека, когда у человека есть выбор взять чужое, не взять чужое, нарушить заповедь, не нарушить заповедь. В каждый этот момент человек уже начинает войну во всем мире. И вот то, что связано с абортами, это самая страшная война. И это количество погибших превосходит все потери всего человечества во всем мире. Ежедневно столько погибает, столько ни в какой войне не погибнет столько. Не дай бог, если развяжется атомная бойня, и то, наверное, столько не будет гибнуть, сколько погибает сейчас просто в абортариях. И вот кто-то пытается рассуждать о том, что справедливости и несправедливости. А какая справедливость? Справедливость только к самому себе. Ты не выполняешь заповеди Божьи. Господь даровал нам мир, который исполнил всех благодатей, и сказал: «Живите и размножайтесь, и вот вам инструкция для того, чтобы вы умели управлять этим миром, ибо ум ваш темен после падения, грехопадения Адама и Евы, все перемешалось, добро и зло, вот вам инструкция, это заповеди, живите по заповедям, и все у вас будет хорошо». Невозможно найти, наверное, ни одного человека, который живет по заповедям, даже зная и пытаясь, и соблюдая их, никак, очень трудно. Настолько мы погрязли уже в грехе с рождения, и такие у нас привычки сложные, а это выбор человека. А заповеди, они прекрасны. Любой человек скажет, что они прекрасны, но выполнять их вот почему-то очень трудно. Хотя они, в общем-то, не сложны сами по себе. Не убей, не прелюбодействуй, не кради, почитай отца и мать. Такие заповеди. И один день отдай Богу, 6 дней трудись, 1 день отдай Богу. Настолько все логично, так можно сказать, настолько все правильно, просто, что уже не какие-то там формулы из высшей математики, из квантовой физики, да, просто вот сказано, вот поступай так и делай так. А мы все пытаемся, а он имел в виду вот это. Что имел Господь в виду? Он нам и сказал. Не надо думать о том, что он имел в виду, нам все равно не понять промысел Божий. Он сказал для нас и нашими словами, что мы должны делать.
Батюшка, ну вы сказали о праведниках, а если брать вот многострадальную Украину, там церковь уже неоднократно, учитывая сложность состава самой страны и расколы, которые были связаны с Западной Украиной и прочее, тем не менее каноническая Украинская Православная Церковь, она неоднократно уже себя показала в качестве исповедничества. Очень многие люди, там такие столпы, и поражаешься, и до сих пор на наших глазах мы видим, как люди рискуют жизнью, но они остаются верными канонической церкви. И поэтому тут как-то вот насчет 10 праведников там уж точно больше, чем 10. Мы еще вот здесь, наша церковь, постоянно на нее накаты идут, но мы не проходили, слава тебе, Господи, еще тех испытаний, которые у них. Поэтому как-то с одной стороны все просто, с другой стороны только остается довериться промыслу непостижимому Божьему, потому что действительно умишкам вот человеческим нам простым охватить невозможно.
Еще раз повторюсь, мы не знаем, сколько вокруг нас праведников. Тяжелейшие события, вот война, например, это как лакмусовая бумажка, которая начинает проявляет эту праведность. Когда стоит вопрос жизни и смерти, либо ты поступаешь по заповеди Божьей и погибаешь, либо ты нарушаешь заповедь Божию, остаешься жить. Это момент подвига. То же самое и матросов, и Гастелло. В момент выбора жить ему как-то, и либо положить душу свою за ближних своих. И вот то же самое происходит с праведниками. То есть подвиг, он возникает тогда, когда жизни угрожает опасность. И тогда праведник проявляется как бы. Но это не означает, что до этого он не был праведником. Праведник остается праведником, он идет к Богу. Но Господь призывает каждого в свое время. А для нас вот такая праведность, такая истая праведность, видимая, она является источником нашей веры. Она привлекает, она призывает много и много людей пойти след. А почему великомучеников мы все время поминаем и мучеников? Потому что они были публичны, они были на виду, они не отказались от Бога. И тем самым привели очень многих людей ко спасению. И продолжают сейчас, на протяжении уже тысячелетий, они трудятся во славу Божию, их имя ведет, и они сами, как святые, они ведут людей к Богу.
Ну вот, получается, на войне остро по-другому, не как в жизни, но суть. Один приходит как герой, отдает душу за други свои, но с кондачка к такому не придешь. То есть там была цепь каких-то нам неведомых поступков по жизни, к чему, почему человек так пришел. А другой был зверем. И это зверство еще больше выразится в войне. И вот в таком ужасном состоянии, может быть, Господь и пресечет эту жизнь, чтобы вот эта жестокость дальше не существовала. То есть здесь вот такое тоже же происходит?
Это духовно? Очень такой спор, типа не спор даже, а диспут,
схематичный,
диспут
да?
такой теологический. Мы можем рассуждать о каждом явлении до бесконечности, если мы не имеем конкретного примера. Если мы имеем конкретный пример, мы можем уже более объективно говорить об этом. И то, только с точки с нашего зрения. Потому что промысел Божий нам не виден, недоступен. И ну вот на уровне выполнения заповедей мы можем судить да, о праведности того или иного человека. Плюс существуют другие как бы, проявления этой праведности. Но ведь мы же знаем, что и многие святые, которых мы сейчас вспоминаем, они в прошлом были разбойниками, бандитами, мытарями. То есть Господь-то пришел спасти, не к праведников пришел, а грешников привести к покаянию. То есть вот эти события, они как раз, видимо, усиливают возможность покаяться грешнику. Либо настолько согрешить, чтобы он увидел свой грех. Потому что мы ведь не видим свой грех. Самая большая проблема, что мы, живя мирской жизнью, в таком состоянии, в аморфном, мы не воспринимаем свой грех. Спросишь человека, согрешал ли на исповеди. Согрешал всеми грехами, да, назови всеми. Убийство – это нет. Ну, только что ведь было всеми. А аборты совершать? Да, это да. То есть мы не видим греха в грехе. Это на поверхности, а то, что в глубине, мы не видим вообще. То есть, то если вспоминать свою жизнь, свое поведение, привычки наши, мы не умеем говорить правду, мы ее не умеем говорить просто. Не то, что мы пытаемся солгать или там, или не солгать, мы не умеем говорить правду. Это очень трудно говорить правду, это надо очень внимательным быть к себе, поэтому лучше молчать. Спросят, Господь сказал, да, да, нет, нет, а больше ничего не надо. А мы стараемся быть многословными, опять же, по своей гордыне, чтобы обратить на себя внимание, своей ученостью какой-то. Грехи наши, суть от наглости и от науки злы. Вот все. Поэтому надо читать утренние молитвенные правила, вечерние молитвенные правила. Там все сказано. Надо просто внимательно, внимательно это и читать. Это надо каждый день, читать это 10, и 20, и 30 лет. Неизвестно, в какой момент, что оттуда нам открываться начинает.
Как и Евангелие, да?
А Евангелие – это вообще… И не нужно ничего больше читать. Нужно просто читать и читать Евангелие. Это настолько глубокая, многообразная книга, одна, которая вмещает в себя все знания всего мира и более того, что есть сейчас в этом мире все знания.
Батюшка, вы как-то вот в своей проповеди, мне очень врезалось в память, сказали для тех, кто часто ходит в храм, кто уже воцерковлен и считает себя, наверное, уже… Как бы внутри церкви, и у нас у многих бывает такое некое внутреннее успокоение, что кажется, что ты спасся, или вот, ну, возможности-то все даны. Вы как-то, у вас, мне очень этот образ запомнился, врезался в память, когда вы сказали, что мы, приходя в храм, мы забываем то, с чем мы соприкасаемся, это все равно, что в реактор войти без скафандра. И меня это очень поразило, вот этот образ, он прям врезался на длительное время. Потому что ведь действительно это таинство, все, что в алтаре, это невидимая часть, мистическая, вот в таком высоком смысле, не в примитивном, как вот люди, обычное обывательское восприятие, оно настолько велико, но тем не менее… Мы, во-первых, эту чувствительность теряем, а ведь важно, чтобы не только священники-исполнители не теряли и не становились как вот монтёры, которые одну гайку крутят, и уже острота восприятия прекращается, хотя и одну гайку надо крутить во славу Божию правильно. А уж так получается, что действительно становится привычным, в некотором смысле накатанным. Вот этот ваш образ, он удивителен. Может быть, вы как-то расширите вот это мое напоминание об этом, чтобы для нас, церковных людей, чтобы мы, как говорится, тоже пробудились.
Страх Божий лежит в основе любой премудрости. Вот этот мир существует по законам, которые создал Господь. Физические законы, которые мы в школе изучаем, кто-то еще дальше в институте, они не очевидны. Даже физические законы не очевидны. Они определяются формулами, и для того, чтобы определить, как поведет себя тело или там частица в какой-то промежуток времени, нам надо вводить данные, которые будут менять обстоятельства скорости движения, там, направления. Да? И это требует знания. Но живем-то мы в физическом мире, и живем мы по физическим законам, и мы знаем, что если мы с третьего этажа выпрыгнем, то ноги сломаем, и мы этого не делаем, или пальцы в розетку сунем, и нас убьет током, хотя мы закон ОМА уже давно забыли со школы, и вообще все законы забыли. Вот спроси человека там какой-нибудь самый простой закон, второй закон Ньютона, и человек будет вспоминать что-то, какие-то слова говорить. Но мы все сдавали экзамены, и мы все получили положительную оценку, получили аттестат в итоге, то есть мы познакомились с законом физики и забыли. Законы физики являются Божьими законами, и это внешнее проявление Божьих законов. А более глубокие основы вот этих законов, проявления их, это вот и есть те Божьи законы, которые Господь даровал нам и сформулировал, опять же, в тех же простых проповедях, в заповедях, которые мы должны выполнять. И эти законы, они нам не видны, неощутимы, но они проявляются в нашей жизни, они строят нашу жизнь. То есть вот во внешнем плане вот эта война, это есть как бы не нарушение закона Божьего. Так сказать нельзя. А именно вот мы поступили таким образом, что это привело к войне. То есть вот наше поведение, причем не обязательно связано с какими-то экономическими факторами, это что-то внутри нас, это что-то происходит внутри нас. Вот та гордыня, то неприятие обстоятельств, отвержение, гнев на ближнего. Оно проявляется в конечном итоге, это те данные, которые мы вводим, это те неизвестные, которые переменные, мы вводим вот эти божественные законы, и они проявляются на внешнее вот таким вот страшным образом. Это все мы сами сделали. Мы были сотворцами Бога в этом страшном деле. И Господь это сделал для того, чтобы нас вразумить, чтобы нас спасти. Когда мы приходим в храм, там это рай. Храм – это рай. То есть человек, входя в храм, он входит в рай. И человек, который ходит в храм, и который выполняет заповеди Божьи, он это понимает, он это чувствует, и ему пропустить еще богослужение, там, в воскресенье, подольше поспать, или там что-то еще, какое-то мероприятие, он не может. К нему родственники приедут, к нему другое. Он все равно встанет и пойдет в храм. И это будет принято и родственниками, и всеми, будет принято правильно. А человек, который не ходит в храм, и поставил себе в целью посетить храм это воскресенье, а обстоятельства сложились так, что вот у него что-то такое срочное, о чем он потом никогда не вспомнит даже об этих обстоятельствах. Его увели от храма. Его туда не ведет. Это значит, что он еще не готова, душа еще не готова к раю. И когда человек приходит в храм, он и должен себя соответственно вести, соответственно, так, как бы это было в раю. То есть душа его должна быть чиста, уста затворены, ум должен находиться в Евангелии. То есть душа его должна находиться в раю. И вот если человек, придя в храм, не соответствует этому образу, то те законы божественные, райские, они начинают на него действовать очень сложным образом, очень странным образом. Чем ближе к алтарю, это же престол Божий, тем более жестко. Почему священник, входя в алтарь, совершает многие молитвы, совершает многие действия, облачается соответствующим образом, выполняя молитву на каждое действие. И вот этот страх Божий, если он где-то угаснет чуть-чуть и попытается человека относиться к своему служению как к профессии, то могут произойти страшные вещи. В первую очередь, конечно, с ним, с его близкими, но и через него, и на его паству это может пасть. Поэтому священник это знает, он старается изо всех сил, старается удержаться, как бы ему не было там тяжело или что. Да потом ему и по-другому никак, это же благодать, это благодать. И также любой мирянин, придя в храм, он должен соответствовать канонам, которые на него возложены. Многие обижаются, из-за одежды обижаются, из-за разговоров, что их кто-то пререкает. Их спасают, им говорят, как себя надо вести, потому что это страшно. Видишь же, что человек вот и сует пальцы в розетку, или тут пропасть, а он так стоит к ней спиной, не обращая внимания, там руками машет. Конечно же, нормальный человек не может на это смотреть, и он пытается его остановить. А человек, который этого не видит и не понимает, он в гордыне своей отбивается, обижается на то, что ему не дают поступать так, как он хочет. Храм – это место, где есть Господь. Храм для этого и нужен, чтобы научиться вести себя, как в раю.
Замечательно. Батюшка, ну и вот в заключение беседы вернемся коротко к крестному ходу. Тоже всегда мы видели по телевидению, свидетельства были. Опять же, я вспоминаю Украинскую Православную Церковь. В самые трудные времена многотысячные крестные ходы были. И тогда казалось, почему так мало у нас по России. Но тем не менее у нас есть вот и Великорецкий крестный ход. Потряс нас совершенно вот в Питере крестный ход. Необыкновенный его вот по масштабам и торжественности, и благоговению, вот, который был на Александра Невского. И самые маленькие, самые крестные ходы, вот вплоть до того, что я вспоминаю, что когда была угроза взрывов домов, а сейчас вернулась эта угроза, мы простые люди, мы просто брали иконы, там несколько человек обходили свои дома с молитвой. Просто вот. И после этого можно было хотя бы душевно успокоиться, потому что ты попросил у Бога и какой-то свой маленький крестный ход совершил. Сейчас, когда уже и дальше возможно усугубление, там и эти дроны могут долететь, как важны вот эти вот освещения пространства, пусть маленькой, скудной своей собственной молитвой, но она очень нужна. Поэтому вот мы опять завершаем, да, вот нашу беседу тем, что пришел крестный ход, принес икону Казанской Божией Матери в ваш храм. Тоже два слова хотя бы, потому что очень редкий храм в честь Леонтия. Мы вообще не знали этого святого. Может быть, хоть еще под конец скажите хоть два слова об этом.
Святитель Леонтий Ростовский – это один из самых первых носителей Слова Божия на Руси, сразу же вслед за крещением благоверным равноапостольным князем, великим князем Владимиром Святой Руси, является в Ростов. Перед ним уже были два епископа ростовских, которые бежали, потому что здесь были языческие обряды, поклонение идолам. И вот когда является Леонтий Ростовский, а он грек, он является в этот мир, он не бежит никуда, ибо он есть истинный служитель Божий. Он знает, что чего бояться, если Господь с тобой. Нечего бояться, все, кто против тебя, если Господь с тобой. Он начинает служить. Начинает служить в Ростове, строит церковь, появляются прихожане. Его выгоняют оттуда, физически выгоняют по страхам смерти. Он не удаляется, он рядом с Ростовом строит храм, начинает там служить. И помня заповедь Божию о том, чтобы не отгонять детей, а наоборот, пока ты не станешь как вот этот вот отрок, как этот младенец, тебе не откроется Царствие Небесное, он призывает к себе детей, начинает их учить письменности, начинает с ними общаться. Естественно, что и письменность, и общение, оно на богослужебные темы. И постепенно дети, а потом за ними родители, видя его доброту, в виде его человеколюбия, это же на самом деле человеколюбие, это очень редкое чувство, и оно очень заметно в людях. И это как раз и есть вот благодать Господня, когда через таких людей Господь является, освещает наш мир добротой, своей любовью. И люди начинают к нему тянуться и там. И потом уже из Ростова уже народ идет к нему на молебен, на службу, язычники теряют свою власть, они вооружаются и мечами, и дреколем, и идут его убивать, уничтожать. Служители пытаются разбежаться, а святитель Леонтий облачается во все свои одежды служебные, собирает всех своим словом, и они выходят навстречу, буквально крестным ходом, выходят навстречу тем разбойникам, язычникам, которые пришли его убивать. И они не в состоянии ничего сделать. Видя то сияние, ту благодать, которой они овеяны Господню, просто бросают свое оружие и разбегаются. Но впоследствии все равно они находят эту возможность, они убивают, он все равно мученик, но тем не менее он прошел этот путь до конца, и Господь его забрал в то время, когда надо, и когда множество людей уже здесь просветились именем Господним. То есть святитель Леонтий – это, ну, для нашей земли это апостол, любой епископ несет апостольское служение, и вот святитель Леонтий, он, ну, можно сказать, что прям равноапостольный. Он для нас, для нашей русской земли, вот он принес Слово Божие сюда, в наши места. Поэтому у нас чудо, что наш храм такой. А я вам покажу еще. Есть картины, которые тоже святыми отцами писались. Картины, как он с детьми общается, вся его жизнь. Это очень интересно. Сейчас картины такие просветителя Леонтия есть у нас.
Батюшка, спасибо вам большое за это пасторское слово и за то, что вы открыли для нас святого, для многих, вот к своему стыду. Я не знала, ну, на слуху-то есть, когда поминается, но вот теперь благодаря вам и вникнем глубже, и постараемся как-то вот через сердце пропустить вот эти важные вещи, которые особенно сейчас важны вот в такое сложное для нашей страны время. А вам помощи Божией в вашем служении и внесении этого пасторского слова, которое вот попадает в самое сердце. Спасибо вам огромное. Спасибо. Здравия вам и сил.
Спасибо, Господи.
И последнее, как всегда, у нас благословение краткое нашим радиослушателям.
Дорогие братья и сестры, тяжелые дни для России никогда не прекращаются. Не надо думать, что нам тяжелее сейчас, чем было когда-то тяжелее нашим отцам и матерям, им было тяжелее. А нашим дедам и нашим бабкам было еще тяжелее. И чем легче человеческая жизнь в материальном смысле, тем тяжелее на душе становится от того, что человек уходит от Бога, он расслабляется, и Господь посылает ему испытания для того, чтобы человек все-таки собрался, понял, кто он есть, что он собран по образу и по подобию Божьему, и что это подобие ему необходимо обрести. И вот я желаю всем нам, чтобы мы не раскисали, не искали источника зла вне, а искали его в себе, находили, искореняли и тем совершали заповедь Божию и спасались перед Господом. Храни вас всех, Господь.
Спасибо. Всего вам доброго. Вы прослушали беседу с иереем Сергием Мироновым, настоятелем храма святого мученика Леонтия Ростовского в городе Ярославле. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.